нашем участии в строительстве многополярного мира.
Трамп пригласил Путина в Совет мира, пишет Рейтер. Чего в этом совете добьется Кремль?
И становиться так в открытую, извините меня, колено-локтевую позу при Трампе, ну, это категорически неприемлемо, на мой взгляд, для всей вообще путинской политики.
5 из 6 захваченных Россией городов оказались незахваченными. Какие сюрпризы Украина и Россия готовят для переговоров в Давосе?
Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин, и в ближайшие полчаса с моими гостями мы разберемся, с какими же аргументами Россия и Украина едут в Давос на встречи с представителями Соединенных Штатов. И начнем мы с приглашения Владимира Путина в Совет мира. Структура еще в разработке, но президент США уже пригласил туда 60 стран. На вечер 19 октября Россия официально на приглашение не ответила, но нечто похожее в этот день Путин уже обсудил с Советом Безопасности.
Сегодня два вопроса. Один касается текущих вопросов в сфере безопасности, а второй о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи. Давайте вот с этого начнем.
Для чего же задуман Совет мира и делает ли приглашение туда Путина сильнее на переговорах о мире между Россией и Украиной, сейчас вам и расскажем.
Владимира Путина пригласили в Совет мира, который создает президент США Дональд Трамп. В понедельник это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной, с тем, чтобы прояснить все нюансы.
Мирный план Трампа в Газе предполагал, что для управления Газой на втором этапе перемирия создадут временный национальный комитет, а при нем надзорный орган – Совет мира во главе с самим Трампом. 16 января на сайте Белого дома появилось заявление: «Трамп приветствует формирование национального комитета, ведь это, цитата, важнейший шаг вперед в реализации второй фазы его всеобъемлющего плана».
Этот этап полностью соответствует резолюции Совета Безопасности ООН номер 2803, которая одобрила всеобъемлющий план президента Трампа и приветствовала создание Совета мира. Совет мира сыграет ключевую роль в выполнении всех 20 пунктов президентского плана, обеспечивая стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и подотчетность в процессе перехода Газы от конфликта к миру и развитию.
Агентство Bloomberg ознакомилось с проектом устава Совета мира. Его глава, то есть Трамп, будет лично решать, какие государства пригласят в состав. Решения будут приниматься большинством голосов, но все решения будут утверждаться председателем. В уставе Совет мира описывается как, цитата, «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности, восстановлению надежного и законного управления и обеспечению прочного мира в районах, затронутых конфликтами или находящихся под их угрозой».
То, что сейчас появилось вот в израильской газете Times of Israel, да, опубликован, да, этот вот проект этой хартии этого Совета мира, в нем не указана Газа, но, опять же, это может быть, во-первых, просто небрежность авторов. А мы уже видели много раз за этот год, что трамповская администрация, она очень легко и просто относится к документам. Они могут писать вещи, о которых они вообще не думают и никакого внимания не уделяют. Отсутствие упоминания о Газе может говорить о том, что они просто посчитали это само собой разумеющимся. И зачем писать об этом лишний раз?
Устав предполагает ротацию стран-участниц каждые 3 года. При этом администрация Трампа собирается продавать постоянные места в Совете. По данным Bloomberg, цена – 1 миллиард долларов.
Если прочитать, то там вообще никаких ограничений власти председателя нет. И в этом плане эта организация абсолютно, ну, там такая вертикаль власти, которая даже Владимиру Владимировичу Путину не снилась. Это схема, где Трамп рулит вообще всеми государствами, которые туда входят. И возникает вопрос, а зачем, собственно, государствам входить в этот совет?
Помимо Путина в Совет мира приглашены президент Аргентины Хавьер Милей, лидер Турции Реджеп Эрдоган, а также премьер-министр Канады Марк Карни. Персональное приглашение досталось и Александру Лукашенко.
Я не удивлюсь, если, в общем-то, в этот совет войдут только какие-то такие друзья Трампа, типа Катара, которому очень хочется открыть дополнительный канал связи с Трампом, и у которых нет таких великодержавных, скажем так, в полной мере амбиций. Но я действительно несколько буду удивлен, если Владимир Владимирович Путин войдет в этот совет. Путин же всю свою деятельность посвящает тому, чтобы быть равным среди равных. Если не первым среди равных, то равным среди равных. И становиться так в открытую, извините меня, колено-локтевую позу при Трампе, ну это категорически неприемлемо, на мой взгляд, для всей вообще путинской политики.
Трамп давно критикует Организацию Объединенных Наций. Он не постеснялся это сделать прямо с трибуны ООН во время юбилейной 80-й сессии Генассамблеи в сентябре 2025 года. Президент посетовал, что именно ему пришлось заканчивать 7 войн, а ООН даже не попыталась помочь. И в целом поставил под сомнение смысл существования организации. За год, что прошел после возвращения Трампа в Белый дом, США прекратили или сократили финансирование многих структур ООН. Организация вынуждена урезала гуманитарную деятельность по всему миру. А в начале этого года Трамп подписал указ о выходе США из 31 структуры ООН.
Издание Financial Times полагает, что Трамп пригласил Владимира Путина, чтобы сохранить с ним теплые отношения, но это только одна из версий. И нам интересно ваше мнение, уважаемые зрители, совпадает ли версия Financial Times с вашей. Поэтому зрители YouTube-канала «Радио Свобода» видят в чате трансляции опрос. Зачем же приглашать Владимира Путина в Совет мира? Чтобы. И дальше четыре варианта ответа. И пока вы голосуете, к нам подключается политолог Владимир Фисенко. Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Зачем, по-вашему, приглашать Путина в подобную структуру и добавляет ли это ему влияние на переговорах касательно мира между Россией и Украиной?
Ну, я думаю, что Путина приглашают именно с прицелом под Украину. И для того, чтобы показать готовность договариваться с Путиным, показать свою силу и влияние. Тут одновременно несколько целей будут преследоваться. Но главное тут даже не в Путине, а в том, что вот этот Совет мира, судя по той информации, которая сейчас появляется, превращается в некую такую очень странную и одиозную структуру. С одной стороны, это пиар-проект, который должен подчеркнуть исключительную роль Трампа в мировой политике и в прекращении войн. Вот, кстати, есть вопрос, пока, на который мы не имеем ответа. А это будет один и тот же Совет мира? И для Газы, и для Украины? Или все-таки это будут несколько разные Советы мира? Один для сектора Газа, другой для Украины. Если это разное, то тут еще ну, какой-то зазор и какие-то варианты могут прослеживаться. Но если это будет один и тот же совет, вот в том виде, в каком сейчас он проявляется, с учетом того, кому направили приглашение, плюс возможность проплатить участие, это, знаете, такой вот клуб друзей Трампа и доноров Трампа, кто готов заплатить миллиард за участие в этом совете. Но его не будут воспринимать как орган урегулирования конфликтов. Во-первых, чем больше участников, тем сложнее находить совместное решение. Если совместное решение не будут иметь смысла, потому что все решает Трамп, ну, тем более это будет фарсовая структура, особенно с учетом того, что сейчас происходит вокруг Гренландии, да и не только. Поэтому, на мой взгляд, в нынешнем виде, вот то, что делает Трамп, особенно с учетом приглашений туда и Лукашенко, и Путина, это дискредитирует саму идею. Допустим, по Украине я еще понимаю логику. Там должны быть лидеры воюющих стран, ну, им придется договариваться о завершении войны. Должны быть посредники, представители международных организаций. Но если туда входят за деньги, вопрос, кстати, куда пойдут эти деньги? Если на восстановление Украины, это еще, или сектора Газа, например, это еще можно понять каким-то образом. Но если это будет идти неподотчетно на какие-то другие цели, ну, тогда вопрос, а в чем смысл деятельности этой структуры? Зарабатывать деньги или способствовать урегулированию? тех или иных конфликтов. Поэтому я считаю, что все это, вся эта инициатива, вся эта идея закончится грандиозным провалом. Идея была, может быть, и правильная, создать особую структуру, где Трамп будет играть ведущую роль, но которая будет иметь функциональный характер, направленный именно на урегулирование конфликта. А сейчас это превращается в некую глобальную структуру, действительно в некую альтернативу ООН. Но если ООН все-таки регулируется базовыми принципами международного права, то здесь совсем другие принципы. Поэтому вся эта история превращается в огромнейший фарс. И закончится это в итоге, во-первых, безрезультатно, во-вторых, грандиозным скандалом.
Но вот говоря о конвенциональных способах урегулирования конфликтов, я имею в виду те переговоры, которые идут на данный момент. Российское агентство ТАСС в воскресенье днем опубликовало интервью с близким к Путину предпринимателем Виктором Медведчуком, и Американский институт изучения войны полагает, что с помощью этого интервью Кремль отвечает на итоги американо-украинских переговоров, которые шли в выходные, и главный посыл там в словах, что мира в 26-м году не будет, и другая цитата Медведчука: «Мир наступит с новой системой международной безопасности». И также там Медведчук отвечает на вопрос сотрудника ТАССа об ожиданиях России от встреч в Давосе, на что получает ответ, что, я приблизительно к тексту цитирую, американский лидер может пообещать и публично заявить что-то, как обычно и бывает, но суть происходящего ничего не поменяет. У Украины есть какие-то ожидания от встреч, которые готовятся в Давосе?
Ну, если речь идет о прекращении войны, то нет. Ну, потому что это не зависит только от контактов и переговоров между США и Украиной. Эти переговоры происходят, они были вот на днях, в субботу и воскресенье в США. Судя по всему, будет в Давосе встреча между Зеленским и Трампом. Но максимум, что ожидается, это встреча двух президентов. Конечно же, обсуждение мирного плана и дальнейших перспектив мирного процесса. Это, естественно, как всегда, главная тема, но из практических предметных тем речь идет о том, чтобы договориться о том, когда и как выйти на подписание соглашения или договора, потому что украинская сторона хочет именно, чтобы это был договор, ратифицируемый Конгрессом, о гарантиях безопасности для Украины. Как он будет называться, это другой вопрос, но речь идет именно о формате договора. И документ, который якобы, по данным некоторых источников, планируется или анонсируется подписать в Давосе. Это соглашение о процветании Украины. Ну, название в пафосном стиле, в стиле Трампа. Кстати, вот эта пафосность идет именно от Трампа. И речь идет о очень большом инвестиционном проекте, даже, я бы сказал, таком инвестиционном мегапроекте, который предполагает, что будет собран около 800 миллиардов долларов для инвестирования после войны в экономику Украины. Выглядит это, конечно, очень привлекательно, но, скорее всего, это будет привязано к не только к американским, но и к российским условиям завершения войны. И в этом главная проблема и потенциальная ловушка для Украины. Второе – это не план Маршалла, не план восстановления Украины. Это инвестиционный проект, на котором собираются американцы зарабатывать. Вот в чем проблема. Вот для Трампа миротворческая деятельность – это и инструмент демонстрации силы и влияния, что Трамп главный в международных отношениях, но не менее важно и другое – зарабатывать. Он зарабатывает на миротворческой деятельности. Если мы посмотрим на мирный план Трампа, Запорожская АЭС, которая должна быть под контролем американцев. Да, будут получать электроэнергию и украинцы, и оккупированные территории, и вроде бы это будет совместное предприятие, но главную роль будут играть американцы, которые на этом будут зарабатывать. Ключевая идея по Донбассу или по той части Донбасса, которая сейчас контролируется Украиной, это свободная экономическая зона. Свободная для кого? Но я как-то слабо верю и не представляю себе, чтобы там совместно развивался и украинский, и российский бизнес.
Ну, там действительно много белых зон в этих предположительных предположительных
планах. Я думаю, что это для американского бизнеса. Это некая бизнес-площадка именно для того, чтобы Трамп мог работать на Донбассе, легитимация его присутствия, в том числе, кстати, и на оккупированных территориях.
Ну, а говоря, вот деньги не деньги, но все равно, если есть какие-то предположительные гарантии, вот хотя бы о чем-то уже договориться. Встреча Дмитриева и Уитков, которая запланирована вроде как на завтра, то есть это за сутки до встречи Зеленского и Трампа, она как-то подрывает планы Украины от того, что хочет Украина в Давосе получить?
Ну, у нас нет чего-то, я рискну сказать от имени Украины, потому что все-таки есть свои цели, намерения у команды, ну, президента Зеленского, у его переговорной команды. Я не думаю, что там стоят какие-то сверхзадачи. Я говорю, программу «Максимум», вот подписать этот большой инвестиционный план, который предложили американцы, который, в принципе, Украину устраивает. Это может быть таким мостиком в будущее и действительно такие экономические гарантии для США, в том числе их присутствие в Украине, что может снижать риски российской агрессии. Но что касается вот именно переговоров о мирном плане, то идет в ежедневном режиме постоянное перетягивание каната, постоянная переговорная борьба. Украинская сторона продвигает свои позиции, российская свои. И нам постоянно приходится нашим переговорщикам нейтрализовывать вот это минное поле, те мины, которые разбрасывает тот же Дмитриев, плюс Юрий Ушаков, который также контактирует, я так понимаю, с Уитковым и не только. И поэтому идет ежедневная борьба по теме мирного плана. Мы знаем степень согласованности позиций Украины и США по этому мирному плану. Но мы ничего не знаем, а в какой степени согласованы позиции США и России. И вот это главная проблема. Именно по этой причине я не ожидаю каких-то прорывов. Я не очень согласен с тем, что вот Медведчук озвучил позицию Кремля. Медведчук озвучил позицию тех людей, которые против договорного какого-то условно-компромиссного завершения войны между Россией и Украиной. Но есть партия, тот же Дмитриев, и не только партия в кавычках, конечно, группировка людей, которые продвигают договоренность между Трампом и Путиным. Там бизнес-интересы и отчасти политические. Закончить эту войну, которая мешает бизнесу, а Путин еще окончательного решения не принял. Поэтому борьба будет продолжаться. В ближайшей перспективе, ну, в ближайшие месяцы я не вижу предпосылок для завершения войны. Это действительно так. Но утверждать, что вот война будет продолжаться и дальше, да, может продолжаться. Но в чем проблема? Путин хочет договариваться с Трампом, а Трамп хочет прекращения войны в Украине. Вот где противоречие, где серьезный зазор переговорных позиций. Поэтому Путину придется тоже демонстрировать какую-то переговорную динамику, что-то Трампу обещать, о чем-то договариваться. И здесь есть, конечно же, окно возможностей для выхода на какие-то условно-компромиссные варианты. Хотя вот главная проблема – это вопрос о Донбассе, о выводе украинских войск из Донбасса. Украина не собирается выводить свои войска из этого региона. И поэтому пока ситуация с тем планом, который продвигает США, она выглядит тупиковой. Но переговоры будут продолжаться, и США точно не намерены играться в игру на бесконечную войну. Они хотят завершения войны. А вот российская сторона...
Ну, получается, ну, нашим зрителям нужно дождаться хотя бы среды, когда Трамп... Вроде запланировано его выступление в Давосе, может быть, там он прольет свет на все это. Спасибо большое, Владимир Вячеславович. Политолог Владимир Фисенко объяснял нам, с какими ожиданиями и Украина, и Россия подходят к продолжению переговоров о мире. И до намеченных встреч Путин и его окружение рассказывали о захвате украинских городов, но ключевые из них захвачены лишь по докладом руководству Кремля. Есть ли у России военные успехи, которые она может предъявлять как аргументы на переговорах? Вот сейчас и разберемся.
Россия захватила лишь один из шести ключевых украинских городов на Донбассе, о взятии которых Путин заявлял с ноября. Президент России взял за правило проводить публичные совещания с военными и обсуждать успехи так называемой СВО перед каждыми значимыми переговорами западных лидеров о войне в Украине, отмечает издание агентства.
Соединение группировки «Запад» освободили город Купянск. и продолжает уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол.
Доложил Владимиру Путину 20 ноября 2025 года глава Генштаба Валерий Герасимов. Это произошло за два дня до переговоров Украины и США в Женеве, пишет агентство. Уже на следующий день на совещании с членами Совбеза президент России посетовал, что Киев отрицает реальность потери Купинска.
О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить.
О захвате Купинска российские власти публично заявляли не менее 10 раз. Правда, примерно в это же время видеообращение из Купинска записал президент Украины. На карте проекта Deep State видно, что 21 ноября российские войска не контролировали Купинск полностью, а на сегодняшний день область их присутствия существенно сократилась.
Группировка войск «Север» сегодня завершила освобождение города Волчанск.
Сообщил Валерий Герасимов Владимиру Путину 30 ноября, за несколько часов до визита в Москву спецпосланника Стива Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера, заодно заявив о захвате Красноармейска, как называют Покровск российские официальные лица.
Войска группировки «Центр» освободили город Красноармейск и продолжает уничтожение подразделений противника в Димитрове.
На карте Deep State от 30 ноября российские войска контролировали лишь около половины Покровска. И даже по данным на 18 января по-прежнему не захватили город полностью. В Волчанске на тот момент более половины города контролировали украинские военные. А к 18 января на карте Deep State заметно продвижение российских войск, но город по-прежнему далек от захвата.
Освобожден город Северск.
Сообщает по видеосвязи Владимиру Путину Валерий Герасимов 11 декабря. По данным Асинт-аналитиков, на тот момент эта информация не соответствовала действительности. Но к 18 января Deep State и Институт изучения войны признали потерю Северска Украиной.
Освобожден город Гуляйполе. Войска группировки «Центр» завершили разгром окруженной группировки вооруженных сил Украины и освободили город Димитров.
Докладывает Герасимов Путину 27 декабря в преддверии встречи Зеленского и Трампа в США, называя Мирноград старым названием Димитров. Агентство уточняет, что по данным Асинт-аналитиков, на тот момент оба города были в так называемой серой зоне, а не под контролем России. К 18 января российские войска расширили свое влияние, но так и не захватили их полностью. В целом, в начале года российская армия серьезно замедлила свое продвижение, резюмирует издание. Похожим образом оценивает доклады российских военных главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Вы помните, сколько было громких заявлений о захвате, окружении Покровска, Мирнограда, ну, всей этой агломерации. А в результате Добропольской операции было зачищено и освобождено более 430 квадратных километров территории. А потери врага на этом направлении составили более 13 тысяч личного состава. Причем большая часть из них погибшими.
Президент Зеленский говорил, что для них, российской армии, принципиально важно Покровское направление захватить до конца года, для того, чтобы американцам показывать, что вот какие мы имеем достижения.
Ну а еще Купинское направление и их Купинская операция. Тоже было много заявлений об окружении, полном захвате, занятии этих мест. Ну и мы знаем, какая на самом деле там ситуация.
С главнокомандующим ВСУ опосредованно соглашаются даже Z-блогеры, отмечал еще в конце 2025 года эксперт по военным блогам Иван Филиппов.
У Z-сообщества на эту тему есть две теории. Первая – Владимир Путин отлично знает реальное положение дел, его заявление имеет конкретного адресата – Дональда Трампа, и призваны усилить переговорные позиции России. Учитывая, как Трамп не доверяет разведсообществу и как вольно он обращается с фактами, теория эта не лишена смысла, но вероятнее всего другое. Владимир Путин действительно окружен людьми, которые докладывают ему исключительно то, что он хочет услышать, и это очень плохая новость, потому что Владимир Путин неизбежно увязывает успехи российской армии с параметрами мира. Соглашения.
Мы понимаем, прекрасно понимаем, что в обороне победы не добьешься.
Да, только в наступлении.
Поэтому, соответственно, мы будем проводить и наступательные операции. И, конечно, мы будем бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу.
Поделился планами украинской армии главнокомандующий Александр Сырский.
И есть ли на фронте предпосылки для этих контратак, спросим у военного эксперта Давида Шарпа. Давид, здравствуйте.
Артем, добрый вечер.
Давид, ждете ли вы контратак Украины? На каком участке фронта они вообще возможны?
Тут важно определиться с определениями, извиняюсь за тавтологию. Контратаки и локальные контратаки довольно больших масштабов мы видели в последнее время. Например, украинская контратака в районе Купинска в связи с чем украинцам удалось освободить значительную часть города и взять под контроль другие окрестные территории. И тот самый Добропольский выступ, о котором упоминал сейчас в интервью генерал Сырский. Однако назвать это контрнаступлением или чем-то по-настоящему масштабным, имеющим глубокие оперативные цели, нельзя. Контрнаступление, либо просто наступление, это то, что украинцы пытались реализовать летом 23 года на юге Украины, в районе Бахмута, но это не удалось. Так вот, локальные контратаки или совсем на низовом уровне, безусловно, происходят на разных участках фронта, но это слишком низовой уровень, это микро. На уровне более макро, как мы видим, либо когда нужно гасить пожар, это пример Добропольской операции, либо по собственной инициативе, когда удается найти слабое место в российских порядках, или, по крайней мере, так считает украинское командование, подобного рода действия реализуются. Ну, вспомним даже и Курск. Это локальная наступательная операция в Курской области, впрочем, это 24-й год. Тем не менее, примеры есть. Украинское командование ищет таких возможностей. Еще раз я говорю, не на уровне самого микро, где пытаются отбить посадку, либо контратаковать с целью занятия того или иного села, нечто большее. Предвидеть здесь что-то и предсказывать совершенно не было бы совершенно несерьезно с моей стороны. Но, как мы видим, несколько таких случаев было. Я имею в виду довольно крупных. Стоит предположить, что и в обозримой перспективе в течение месяцев нечто подобное произойдет. Но важно понимать, что несмотря на эти планы и то, что мы видели, в общем и целом, в основном на фронте инициатива по-прежнему за российской армией.
Давид, у нас остается 30 секунд до конца. Сырский говорит, что удалось Украине сдерживать группировку российскую в районе 800 тысяч человек. И если эта группировка не вырастет, то и от России не стоит ждать успешного продвижения, быстрого.
Как говорят, около 700 тысяч группировка, и быстрого продвижения нет уже давным-давно. Однако медленное продвижение есть, и в этом стратегия российской армии. Поиск слабых мест, если таковые удастся найти, на этих местах довольно быстрое продвижение, в остальных продавливание. И это то, что их, видимо, устраивает, и то, что мы видим на протяжении очень долгого времени, в общем-то, с осени 23-го года.
Да, такие ползучие продвижения. Спасибо большое вам, Давид. Военный аналитик Давид Шарп был в эфире «Радио Свобода» и анализировал для нас, с каким военным прогрессом Россия и Украина подходят к продолжению переговоров о мире. Спасибо и вам, кто досмотрел до конца и голосовал. Вы считаете, что приглашали Путина в Совет ради сохранения дружбы. До свидания.